Тема дня. Театр Гоголя и Островского. Театр, поставивший еще при жизни Пушкина, Руслана и Людмилу, Бахчисарайский фонтан и Цыган. Театр, где блистали Щепкин и Мочалов. 26 октября 1824 года в особняке купца Варгина на Театральной площади в Москве свое первое представление дала труппа Малого театра.
В каждом новом сезоне Малый театр выпускает несколько премьер и снимает что-то из старого репертуара. На сцене Малого театра по-прежнему играют классику. Труппа много гастролирует как по России, так и за границей. Чем еще сегодня живет дом Островского, выясним у народного артиста России, актера Малого театра Бориса Клюева.
Борис Владимирович, чем сейчас живет Малый театр? Вот атмосфера, вы ведь всю жизнь в нем проработали, всю вашу творческую жизнь вы прожили вот в этом театре. Он как-то менялся с сменой руководителей, сменой актерского коллектива, режиссера?
Да, конечно, безусловно. Вначале все зависит, конечно, от режиссера. Тогда, во времена Советского Союза, был главный режиссер. Это была очень важная должность. Но тогда было очень мощное плановое хозяйство. Режиссер главный выпускал один спектакль в год. Очередные режиссеры могли выпускать до двух спектаклей в год. То есть было такое, ну и контроль был, безусловно, и из министерства комиссии, из райкома приходили и следили. И в то время, ну это еще идет со времен царских, в императорский театр отбирали лучших актеров провинции и занимались специально люди этим. В частности, когда приезжали на гастроли какие-то, ну вот я помню, театр Куйбышевский приезжал, несколько человек здесь осталось. Почему? Потому что их пригласили в центральные театры. У нас было сейчас трудно говорить, современники не поймут, по деньгам, но мы получали больше, чем в других театрах. То есть вот эта приставка «академический» или по старинке «императорский театр», он давал вот возможность получать больше. И, конечно, труппа актерская, безусловно, она была очень сильная, была очень мощная, и можно ставить было большие спектакли, такие как «Горького», «Варвары», мощные, большие «Дачники». Борис Андреевич Бабочкин. Вот это все позволяло одолевать такие вот барьеры высокие творческие. Был очень мощный отбор, очень мощный. Не так просто было попасть. В то время ведь было 3 года, ты работаешь. Если руководство тобой недовольно, то тебя просто отчисляли и все. То есть все время шло такое соревнование. Вот. Ну, потом, конечно, все это несколько изменилось, потому что художественный руководитель, он становится главой всего. Он все решает, он решает репертуар. Художественного совета нет, он с ними не советуется. Многие просто занимались тем, что устраивали свою личную карьеру, а не занимались театром. И так вот постепенно сначала репертуар изменился, потом изменилась труппа. Очень многие стали бросаться в кино, потому что надо зарабатывать деньги. У многих дети, если раньше мы получали театр юбилей, справлял какой-нибудь, обязательно давали жилплощадь. И она распределялась в правкоме. То сейчас этого ничего нету, правкома как такового не существует. И человек должен зарабатывать сам. И, конечно, он бросается в кино, чтобы заработать и купить. Вот это все, безусловно, отражается на политике театра.
Борис Владимирович, какой сейчас репертуар? Что составляет, ну, скажем так, костяк театра?
Вы знаете, конечно, названия у нас хорошие. Безусловно. Согласитесь, что и «Король Лир», и «Маскарад», и «Перед заходом солнца» – это все такие мощные произведения мировой классики. Но помимо этого еще есть молодежь, которая занята в других спектаклях. Они как бы такого среднего уровня, но они необходимы для ребят, чтобы они работали и росли. Но, к сожалению, вот у меня большие претензии к режиссуре. Сейчас нету хорошей режиссуры, нету талантливых ребят, нету глубоких с анализом. К сожалению, их нет. Поэтому все это идет по такому примитивно легкому постановочному сюжету. А так, ну, на мой взгляд, достаточно. Волки, Оскар, ну, как всегда, Островский у нас в полной мере представлен. Но ведь вопрос не только что, но вопрос и как. Проработав в качестве актера 50 лет в Малом театре, я, конечно, видел очень многие названия, но качество тех спектаклей было намного выше, чем сейчас. Была другая режиссура и актеры.
Борис Владимирович, а вот сами-то, глядя на все это, не хотите попробовать себя в качестве режиссера поставить то, что вам бы хотелось, так, как вы видите? Или каждый все-таки должен заниматься своим делом?
Этот период был у меня. Был этот период, мне, к сожалению, не дали. Я подготовил спектакль Горького, показал дирекции. Актеры, которые, ну, так, краем глаза увидели все это, им это очень все понравилось, но наше руководство запретило мне это делать. И тогда я поехал на Украину и в Днепропетровске поставил этот спектакль. Потом в Днепропетровске еще один спектакль поставил. Потом я пошел к Гончарову, но он у меня отбил желание работать режиссером, потому что он очень ревностно относится вообще ко всему. Мне казалось, что гранды такого уровня должны быть выше каких-то человеческих амбиций. Но вот оказалось, что вот он такой, он очень ревностно относится ко всему. В общем, одним словом, я ушел. 2 месяца у него позанимался и ушел. Вот. И потом это, знаете, тихо-тихо как-то ушло. Но не забывайте, что я еще в училище преподаю. И поэтому я ставил то, что мне хотелось, со студентами. Мне это доставляло удовольствие. А сейчас тот уровень, который есть, мне кажется, это будет воспринято не очень правильно, да, может быть, и неуместно. Ну, во всяком случае, так мне кажется. Я как бы такой человек сомневающийся и люблю к любой работе подходить очень серьезно.
Очень основательно. И это заметно по вашим персонажам, по вашим ролям. Борис Владимирович, вот сейчас очень многие театры подхватили вот эту бациллу современности, когда осовременивают классику. Насколько малый театр в этом отношении подвержен вот этой эпидемии, скажем так? Или все-таки академический, вот эта приставка в названии, все-таки заставляет держать определенный уровень, определенную планку?
Тут я опять должен сказать, что нужно все обратиться к руководству. В данном случае художественный руководитель Юрий Михайлович Соломин, он очень ревностно относится вот именно к русской национальной культуре. А так как Малый театр является именно источником этого, Малый Александринка, и Александринка отпал, потому что женитьбу ставить и играть на Рольковых коньках, это, конечно, такой авангард, что, я думаю, Елизавете, которая подписывала указ об академических театрах, это и не снилось. Нет, мы, слава богу, это все держим, и Соломин не пускает никакой авангард. А вернее сказать, слабость режиссерскую. Это, как правило, ну, я понимаю, там Мейерхольд говорил, как называлось у Грибоедова, «Горе от ума», это будет «Горе уму». И ставил спектакль под таким названием. Но это все как бы было в истории. Это мы читаем, и нам это нравится. И Берхольд, он звучит. Но все остальное, как бы МХАТ, это не Мейерхольд, несмотря на то, что он ученик. Вот у нас, слава богу, в этом смысле все нормально. Но вот я считаю, что уровень режиссуры все равно наши мне не очень нравится. Он не очень меня устраивает.
Вы уже немножечко коснулись темы молодого поколения, молодых артистов. Вы сами преподаете. У вас в театре, в общем, достаточно много молодых актеров. Вот на ваш взгляд, да, уровень этих актеров и их потенциал, прежде всего, насколько он, скажем так, внушает оптимизм в вас?
У меня пока не внушает. Потому что, видите ли, когда было вот это вот 3 года, артист проработал молодой, и после этого решалась его судьба, нужен он театру или нет. Сейчас этого нет. И поэтому люди живут и работают веками. просто. Они из молодых становятся, среднее поколение, потом приходят старички, но они не растут. Они не растут, несмотря на то, что сейчас очень много для молодежи создано условий. Они очень много играют центральных ролей. Ну, пусть пока не умело, не все удается, но им дается этот шанс. Нам нужно было проработать несколько лет, чтобы шанс дали. Некоторым давали сразу, но это было, как правило, редкость. Но не расставались. Вот сейчас-то как бы они все продолжают работать в театре. А там, кто не нужен был, расставались. И это, конечно, очищало немножечко. Потому что, безусловно, не все те, кто подают надежды в училище, могут стать первоклассными актерами. Тем более актерами малого театра. Некоторые из них приходят, их не слышно. Они пищат. Не поставлен голос. Этого никогда раньше не было в малом театре. А молодежь стоит, что-то говорит, их не слышно. Но, тем не менее, они как бы верят, что вот... Но их глаза, я вижу, они все равно на правдой сторону кино. Чтобы как можно скорее где-то сняться, стать знаменитым, заработать и так далее, и так далее. Не театр. Мы все-таки болели больше театром. Мы ходили за стариками, смотрели, как они играют, как они вот на ровном месте вызывают аплодисменты, за счет чего, и анализировали это все, и мы все снимались. И Виталий Соломин, и Юра Васильев, и Саша Потапов, и Миша Кононов, и ваш покорный слуга. Мы все работали, Витя Павлов, но все работали в театре. Потом как бы судьба того же Миши Кононова, он ушел из театра, и она не очень хорошо сложилась для него. Театр, родной дом, покидать нельзя. Это мое такое твердое убеждение. Нужно уметь совмещать. Я своим студентам всегда говорю, умейте совмещать. Если я начну рассказывать, как я летал на спектакль для того, чтобы выйти в массовке и играю одну из центральных ролей, допустим, в Минской студии, и как я на самолете летаю и прилетаю прямо к выходу, это отдельные истории, но мы на это шли. Мы на это шли. А сейчас нет, люди очень легко уходят из театра, а уже потом нельзя вернуться. Это довольно сложно.
Спасибо большое.
Тема дня.